Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты – предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущие – петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский.
Здравствуйте.
Литературный редактор Александра Медведкина. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. Сегодня в гостях нашей передачи – петербургский прозаик, детский писатель и путешественник Николай Прокудин. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну, в двух словах о писателе, он себя, как-то теперь принято говорить, позиционирует как детский писатель. Ну, начинал-то Прокудин с военной прозы. Насколько я знаю, ты являешься профессиональным военным, прошлым, участником действий в Афганистане боевых в 85-87 году, да? У тебя медали и два ордена Красной Звезды. Значит, ты непростой был офицер Прокудин, а такой отчаянный герой. Ну вот, хотя бы в двух словах. Вот смотри, ты пришел в литературу после того, как закончился службой в армии, и вот стал писать. Не знаю, что тебя побудило к этому, но два слова об Афганистане. Что та война тебе дала?
Ну, я действительно писать начал с этого момента. Как раз вот было сокращение в вооруженных силах. Мне, как говорится, посчастливилось уйти до пенсии. В нынешние времена сейчас увеличивают все. Я до сих пор бы, наверное, служил и ничего бы не написал.
Ну, может, был бы уже генералом?
Нет, спасибо. Я, конечно, с удовольствием ушел на пенсию, потому что надо было квартиру получить, а в этот момент можно было получить квартиру по сокращению, по сертификату. Я ушел. Вот. И в дальнейшем у меня больше с армией не связано. И когда обращаются ко мне, вам помоги в чем-нибудь, я говорю, как, все уволились, мои друзья уже, все на пенсии давно, я уже не молодой, как говорится, мне вот уже 62. Вот. И я как раз в этот момент началась вторая чеченская кампания, смотрю, опять там вот засады, попадают опять то же самое, и воюют тем же самым все еще, оружие, та же самая тактика, вот это засады, антипартизанская война, вот это. Вот. А у меня в Афгане погибло несколько моих друзей, офицеров, два командира роты. Мой заменщик сразу получил 6 осколочных в голову, который пришел на мое место на роту. Я стал замполитом батальона. Вот, солдат. В общем, у меня был рейдовый батальон, было о чем написать. Больше 50 погибших, почти 200 раненых. Вот, и война такая была. И хотелось рассказать о своих друзьях. Ну, и о себе, конечно, любимом. Вот, и я вот начал понемножку писать. Вышло это все в трилогию. Потом у меня еще 2 книги вышло про армию, про войну. 3 даже. Как я исчерпал, мне война снилась долгое время. Вот, когда написал, то вот пытать, окружать, убивать меня прекратили.
То есть излечился. Способ терапии был. Да. Писать об этом.
Уже редко. Вот сейчас, правда, вот началась снова вот у нас. И вот порой опять снится, что мне мешок дают, противогаз, бронежилет, автомат.
Ну, это уже опять такие фантомные, фантомные боли.
Хотя до сих пор мне до 65 продлили.
Ну, ты майор запаса.
Да, продлили до 65, что могут выдернуть, да. Вот такие дела.
Ну, хорошо. Потом начались вот эти опыты литературные. Я помню, в редакции «Звезды» лежала эта толстая довольно...
Рейдовый батальон.
Нет.
«Романтик», «Звездопад», «Конвейер смерти». 3 штуки мне.
Да, я читал. Там было, во-первых, через один интервал, то ли 10-м кеглем.
Мелко-мелко.
Мелко-мелко.
Экономия бумаги.
И огромное количество страниц. И я как читаю, и вот читаешь, читаешь, и все-таки очень много слов. Я стал искать смыслы. И закопался... Не отыскал, и поэтому я сказал, нет, господин писатель, мы не сможем это опубликовать, потому что пространство журнала не позволяет издавать трилогии. Там очень много всего. То есть нужно...
Ужать.
Нет, можно написать роман, но там должно быть спрессованы события и смысл.
Угу.
Тогда, ну, там в 2 номерах можно, например. Но вот такую, там размеренное повествование идет, я же помню. Ну да, война из первых уст, кстати.
Такое на Западном фронте без перемен в увеличенном масштабе.
Ну, и, конечно, это был не формат журнала. Это пошлая отговорка. Не люблю так говорить, но в данном случае это был действительно не формат.
А вы не предложили сократить?
Это было очень много текста.
Ага. Тот, кто предложил сократить, он перед тобой умер.
Михаил Михайлович Панин, да. Это был человек замечательный. Кстати, вы с ним в чем-то были коллегами, потому что он танкист. И ты танковое училище закончил?
Я сокращал постоянно. Ему приносил сокращенный, говорит, сократи. Я приносил сокращенный. Сокращал. В конце концов, он умер. И все досталось тебе.
Ну, все досталось мне, но я все правильно оценил, потому что сам стал перебирать, эти тексты читать. Нет, это не журнально. Это можно выпустить отдельной книжкой.
Так
но
было, да,
но все-таки лучше было бы, если бы тебе, Коля, хватило тогда сил, настойчивости сделать так, как он хотел. Ты бы научился как бы утяжелять, что ли,
концентрировать
прозу, концентрировать ее.
Я впоследствии сделал вещь небольшую.
Сделал, да?
У меня, да, у меня вышла «Война — это война» недавно. Там небольшая повесть.
То, о чем говорил Михаил Михайлович, наверное.
А у меня вот та книжка, она трилогия, она вышла в пяти издательствах, тираж хороший. По нынешним временам больше 100 тысяч экземпляров в общей сложности. Да. И читатели, вот я смотрел на наших вот этих сайтах, военных «Окопка», «Art of War», потом «Military» и в библиотеке «Машко» в общей сложности там читателей больше миллиона прочитало.
Теперь вот следующий момент. Но ведь вот эта жилка-то военная в тебе же сидит. И уж нельзя никуда одеть. То есть можно забыть, что было. Во снах тебе будет возвращаться. Но вот то умение, те навыки, которые тебе были привиты в этом училище, они же остались при тебе. Вот потом у тебя появилась новая страница твоей биографии. Это помимо писательских дел всех, ты стал охотником на пиратов.
Нет, нет, неправильно.
Не охотник на пиратов, нет.
Защитник торговых судов от морских пиратов. Это мне приятель также, вот, опять же, правильно говоришь, не уходит. Мой приятель, он в Афганистане также вот служил, воевал, предложил, такая тема появилась, сомалийские пираты стали захватывать торговые суда в Индийском океане, и вот создали частные компании. Небольшая такая маленькая была организация, там человек 20. Вот мы больше 300 торговых судов провели через Индийский океан. А вот в позапрошлом году я еще и в Атлантике побывал. Благодаря вот этим ЧВК международным и силам межнациональным военным, которые баражировали, как говорится, Индийский океан, сомалийское пиратство удалось задавить, тем более, что там зачистили. Академия ЧВК прошла по сомалийскому побережью. И все, нету сомалийских пиратов. Я 40 раз прошел через Индийский океан, на этом закончилась моя эпопея. Я там написал трилогию. Не борьба с пиратством, а морская жизнь. И сели на пароход, общение с моряками, жизнь, быт, байки моряков, капитаны рассказывают, старпом рассказывают, ну, механики,
этом,
матросы. Да.
Ну, в этом с тобой похоже, потому что я был в двух кругосветных, а в частности, вот в первом своем, в 83-м году, плавание, я 5,5 месяца был в Индийском океане, в центральной индийской котловине мы работали.
На научнике.
Да, на научном судне. И вот как раз мне это все близко. Но это были 80-е годы прошлого века, и судно наше было с РТМ, средний морозильный траулер, водоизмещением 900 тонн. И можно понять, что это лодка маленькая.
Я на таких ходил. Я через Индийский океан тоже перешел на плавающем экскаваторе, потом на рыболовецких, кораболовы сопровождали, буксиры сопровождали. Маленькие. Чем меньше пароходик, тем легче пиратам захватить, поэтому
да.
Вот самые такие вот необходимые.
Да.
Я тоже, мы шли на краболове, и нас волна захлестывала от носа до кормы, как говорится, в штурм попали в Индийском океане сильно так. Зато я покупался 4 раза в открытом океане, подо мной была глубина 5,5 километров.
Ну, хорошо, это мне все понятно.
Так, и вот одесская литература у меня пошла, в общем-то, перед походами.
Николай Прокудин, такой труженик тыла, ты теперь ходишь по школам. И рассказываешь там невымышленные истории из своей военной биографии, может быть, из этих вот своих путешествий морских. Выступаешь перед детьми, там они у тебя приобретают эти книги, библиотеки, дети, родители. И получается, ты такой книгоноша, да, который несет книги
в массы. Да. Когда написал взрослые книжки, ты говоришь, гонорары у нас сейчас копеечные. Гонорары откуда? От тиражей. Так как тиражи скукожились, сейчас вообще до 500. Вот у нас Мелехов, там, допустим, Штемлер, известные писатели, Попов, Кураев. Тиражи что там? Ну, 500 тысяч
экземпляров.
Да, это, за это не платят.
Да.
За это не платят. Так же, как и детской литературе, тоже не платят.
Да,
потому
да.
Что если раньше там девочка на шаре, тираж 1,5 миллиона, писателю с этого 1,5 миллиона даже копейку давали, он жил 5 лет, безбедно существовал. Не существовал, наслаждался жизнью.
Угу.
То сейчас тебе либо предлагают книжками взять, либо не платят вообще. Мы тебя издали, радуйся.
Боже, хорошо.
Вот. У меня дочка в свое время сказала, папа, ты пишешь всякую ерунду, почитать тебе нечего, война, мне это читать неинтересно, но в первый класс только пошла. Я написал первую часть, там у меня «Кругосветное путешествие Юляшки-потеряшки» было, трилогия у меня в итоге вышла. Потом я написал еще пару книжек, сборники рассказов веселых. Вот сейчас у меня книга «Путешествие, приключения, пираты», «В погоне за призраками Петербурга» о нашем городе, такой фантастический детектив, исторический. Новая книжка у меня вышла, «Феликс Кот астронавт», такой тоже фантастическая сказка на основе реальных событий, сказка «Быль», как французы котов запускали в космос. Мы собака, американцы обезьяна, а французы котов. Вот, книжка просто улетела. Вот. И новую сейчас опускаюсь, вообще сейчас все ниже и ниже, до детских садов.
Как это все случилось?
Значит, контакт, у меня телефон, там 1000 номеров, это учителя, библиотекари. В основном, конечно, библиотекари, заучи, учителя. Вот, обзваниваю, кто готов, у них же там тоже свои планы. Говорят, да, приезжайте там через неделю. Ну и вот я, у меня выступление на урок, я наизусть рассказываю сказку. Всех поражает обычно. Ну, я ее рассказал раз 100, думаю, что книжку,
ну, да.
я уже заучил. Но так как у меня постоянно меняется репертуар от новой книги, вот, появилась вот эта морская тема. Детям очень интересны вот эти путешествия. А, пираты. Пираты — это бандиты, конечно, в первую очередь. Надо о моряках думать, моряками становиться, путешественниками. И показывают там разные страны, птички, рыбки, природа, это все интересно. Ну и, конечно, вот пираты, на самом деле, бандиты, жулики, вот, они в школе не учились, террористы. И воспитательный процесс идет. Что учиться надо? Не будешь учиться, будешь вот бандитом, пиратом каким-нибудь. Вот, такой воспитательный процесс. Ну и рассказываю, конечно, немножко вот про Афганистан. У меня там есть детские примеры, что девочек там вообще не учат. Замуж продают лет с 10, в паранжу одевают, и женщина у них там как товар. Кто, девчонки, не хочет учиться? Лес рук, раз. Я говорю, а вот в Афганистане так, кто хочет, чтобы тебя замуж продали в 10 лет? Никто не хочет. Лучше учиться, да, лучше учиться. Мальчишки там, учиться кто не хочет? Все не хотят. Говорю, а вот мальчишки там в 10 лет, родители дают лопату, и надо вырыть колодец, кирис, глубиной с трехэтажный дом, а потом еще тоннели эти рыть везде, и киризы там по всему Афганистану, они работают на полях, пасут овец, там даже инвалиды, видели, как мальчишка без ноги пас овец по горам, никогда не учился, ничего не знает. Почему не в школе? Он говорит, какая школа, я зарабатываю себе на жизнь, пасу овец. Кто хочет такого? Уже меньше. Хотя некоторые говорят, да я лучше копать буду. Я говорю, берешь лопату, сейчас вот учителю подходишь и говоришь, покажите мне, где вырыть яму. И вот роешь яму, пока не дойдет до головы, что надо учиться. Учителя, да, 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 и дети тоже. Ну, вот, ну, такой идет воспитательный процесс. Ну, и вот рассказываю. Ну, а потом на следующий день прихожу, родители кому дали деньги. У тебя родители разные бывают. Вообще бывают такие удивительные родители. Мама одна сфотографировала книжку, у меня там, значит, такая сказка «Каша из топора». Значит, моей дочке старшей, внучка, говорит, Соня, говорит, мама, у нас борщ будет? Она говорит, нет, капусты, нет, морковки. Она говорит, а рыбный суп? Она говорит, ну нет, рыбы. А топорик у нас есть? Она говорит, зачем тебе топорик? Ну, хоть кашу из топора сваришь. Мама сфотографировала эту страничку и послала уполномоченному по правам ребенка. А детская ли это вещь? И пришлось Татьяне Алферовой на двух листах давать разъяснение, что, конечно, это детская вещь.
Вот,
это детский,
да, перефраз.
Вот такие мамы случаются. Мама не читала, наверное, в детстве ничего.
А колобок
родились
детская вещь.
Родились в 90-е.
Не обязательно даже.
В 90-е.
Многие родители, если в 80-е, но они не отличаются.
Ну, в конце 80-х, но это все равно. Они уже впитывали, формировались в 90-е. Вот в чем
хорошо.
Дело.
А завхоз? Два завхоза был. Один дедушка, другой бабушка. Которые возмутились и пошли к директору и сказали, писатель должен нести радость, он должен детям подарить книжки.
Насчет пули, вот.
Да, ну я анекдот, перестал это показывать уже.
Не, ну вот было бы любопытно, да, послушать.
У меня просто есть два сувенира, такие память о войне. Это пуля, которая меня из ДШК не убила. Нас десантировали в Паншер, и нас сбил вертолет. Там погиб экипаж, погиб командир роты второй. Раненые было несколько. И вот мы сидели, отстреливались в горах. И прямо передо мной воткнулась пуля от ДШК, ну, большая там, 5 сантиметров. И вот я ее вытащил, и, ну, она прямо передо мной ее вытащил на память. А потом в последнем бою в Терекарской зеленке мы сидели с командиром роты, кричали друг другу в ухо, рядом взрыв, мы так оглянулись, и осколок врезается. Я его тоже вынул, полголовы мне снесло. И еще недавно я ходил, показывал это. Вот сейчас я перестал показывать, у меня уже детская совсем литература. Приехал в Выборг. Ну и раз мальчишка украл у меня эту.
Нет, вот как это было? Вот.
Я показываю, что вот покажите, они посунили, пощупают. Ну и тут раз, и вдруг пуля исчезла. Я возмущаюсь, это же моя память. Ну как же так? Весь класс на улицу вышел, давай разбираться. Я пошел в следующую библиотеку выступать, прибежал мальчишка, принес. Вот мы там разобрались. Это раз. А в другой раз в школе тоже третьеклассник. Раз и... Вот я сижу, автографы дарю, тут целая толпа с дневниками, а в этой коробочке лежало вот это. Раз, и опять пропал. Я к библиотекарю, к заучу, собрали класс опять. Кто? Никто не признается. Он говорит, сейчас хорошо, сейчас вызовем милицию, придет собака, и она найдет эту пулю. Мальчик такой, ой, а у меня в кармане оказалась эта пуля. То есть, да, я перестал носить все это дело. Это память, во-первых, им-то что, ему тащить? Вот это.
Грех невелик, конечно, я хочу сказать, но вот это же героическая пуля, она могла убить писателя Прокудина. Поэтому, конечно, каждый пятиклассник...
Да? Пуля, которую не убил, да. У меня там забавные есть истории тоже, как это. Едем с женой в автобусе, узнаваемость. Вот взрослого писателя никто не узнает. А детского узнают. Я вот еду в автобусе, и вдруг подходит мальчик такой, мы с женой едем, и он такой, здравствуйте, Николай Прокудин, какие ваши творческие планы? Жена просто упала.
Ты, наверное, в школу приходил, тебя по школьному выступлению запомнил.
Конечно. Я про что и говорю. В Эрмитаже с женой ходили, там какая-то презентация была, и мы... А Санчес был, я с женой. Я зашел в туалет, и вдруг такой удар ноги, дверь прям вышибается. Мальчик, ой, извините, дяденька. Ну, я выхожу, подходит на меня, смотрит снизу вверх и говорит, дяденька, а вы же писатель. Я говорю, что, у вас в школе выступал? Он говорит, да, школа 5-6-7. Всем расскажу, я вас встретил в туалете у Эрмитажа.
Это приятно, да.
Я эти рассказы постоянно, вот этими рассказами обрастают новые книжки детские. У меня тоже было такие всякие, к нам писатель приехал, кто, Пушкин приехал.
Ну, вот что делать из человека вообще писателя, и что из тебя сделало писатель?
Что человека делает? Ну, если у тебя нет никакого образования, конечно, ты сомневаешься, что станешь писателем.
Нет, что делает? Образование?
Образование. Все. Жизненный опыт. Ну, есть люди, конечно...
Война, может быть, тебя-то сделала?
Меня сделала война. Но вот скажу так, что есть вот человек, заканчивает институт Горького, образование есть, а он не писатель, сказать нечего.
Это известные вещи. Да, хорошо. А такой вопрос, вот, природа творчества, что бы ты мог сказать о ней?
Мучение. Мучение, бесконечное мучение. Вот сейчас я занимаюсь, вступил на новую такую тропу, вот, совсем малышовая литература, это очень сложно. И вот я уже 2 недели, там текста не очень много, и вот каждый день открываю, каждый день вот сокращаю.
Нет, это неплохо сокращать.
И но... улучшаю, и улучшаю.
Но
не только, и улучшаю.
Этого недостаточно,
улучшаю,
я бы сказал.
И улучшаю.
Хорошо, то есть литературное творчество — это мучение, да? А вдохновение, а труд?
Труд, в первую очередь. Вот, опять же, вот как ты говоришь, вот этот огромный 1000-страничный трехтомник первый, это же был неимоверный труд. У меня, во-первых, ты вот говоришь, вот на мелком напечатано. У меня, когда я на работе был, я тогда работал, я распечатал 25 экземпляров вот этих.
Ой.
Да, вот 1000-страничных. Почему и мелко-то было? И я их разнес по издательствам, по журналам. Так у меня на работе принтер сдох один.
Хорошо, а вдохновение-то там должно быть или нет?
Вдохновение должно быть, конечно. Вот бывает, нет желания, нет вдохновения, не пишешь ничего.
Тогда вот такой вопрос. Ну вот современная литература. Ей нужен современный герой или старый сойдет?
Я пишу о современности сейчас. У меня современный герой.
Ну а кто такой современный
Даже
герой?
Современный герой — современный русский человек, который живет в такой обычной жизни.
Тот, который хочет больше денег,
почему? Ты
удовольствие.
Всегда, вот ты всегда вот деньги, удовольствие. Это своя, это тоже. Ну, жить без денег, без удовольствия — это ты тогда ломовая лошадь. Все-таки человек, он со своими сложностями, со своими потребностями.
Замечательно. Ну, хорошо, вот образ современного героя, да? Какие у него основные черты, главные черты современные?
Главные современные? Ну, все-таки человек стал человек компьютерный. О молодежи пытаюсь писать. У нас молодая литератор, она говорит, вы совсем не знаете нас. Вот вы пытаетесь о нас что-то сказать, написать, но вы нас не знаете, вы нас не понимаете. Я ей говорю о осеннем марафоне в фильме, о «Бриллиантовой руке», она говорит, мы это не смотрим. Я свою дочь тоже спрашиваю, 25 лет, они смотрели это и не хотят смотреть. Вот современный герой, он такой электронный, интернетный, который живет в этом интернете, и о нем, в общем-то, и писать-то не хочется мне. О них пишут они сами. Я пишу о своем современнике, Это вот моряк, рыбак, военный, вот это мой герой. А вот мы же уже не современные с тобой, Евгений. Мы с тобой уже не современные. Ты зря думаешь, что мы современные.
Нет, я не современный. Я никогда не говорил. Я всегда говорю, что я остался...
Да, мы уже не современные.
Я остался в прошлом веке.
В прошлом тысячелетии даже. Вот у нас вот желает вступить в Союз писателей, 25 лет, 26. У него детские две книжечки. Мемуар написал о своей молодой жизни. Вот. Ну, такая забавная. О учебе, любовные всякие-то. Вот. Интересная книжка. Она говорит, вы нас не понимаете, мы другие. Я говорю, так, а вот которые помладше тебя 17 лет, я их тоже не понимаю.
Вот,
да?
Вот именно.
То есть у них 10 лет тоже разница, они их тоже не понимают.
А тогда к этому, вот ты современных-то читаешь кого-то, авторов?
Тебя. Я постоянно читаю современных авторов. Подожди. Я читаю Попова, Кураева, Штемблера.
А какие любимые у тебя авторы современные?
Современные? не могу даже тебя назвать. Я читаю много, почему? Потому что к нам все время идет поток людей, желающих вступить в союз писателей.
Ну, понятно.
И мне приносят книги, которые я обречен. Стал читать немножко, потом следующую. Филатов, такой есть Никита Филатов, который как-то приехал ко мне в гости, а у меня всегда в туалете лежит куча книг. И он такой: не ожидал, Шекспир, у тебя тут Тургенев. Там. Я говорю: да, я читаю это все. Ну вот, потому что надо все-таки возвращаться к классике.
То есть,
я присытился нашей современной, сейчас читаю классику.
Да, то есть,
вот сейчас закончил, классику. Перечитываю, и опять же возвращаюсь. Я читал многие книги в юности, когда был курсантом. Вот я сейчас перечитал «Мастера и Маргариту». Совсем по-другому воспринимается. Перечитал «Швейка» Ярослава Гашека. Опять по-другому воспринимается. Я помню, я в 15 лет просто умирал со смеха. Сейчас я прочитал. Я уже читаю как серьезные вещи. Ну, смеха не вызвало вообще ничего уже.
Отвлечемся ненадолго от беседы. Музыкальная пауза в передаче «Дар слова».
Thank you.
Дар слова.
Мы возвращаемся в студию. С вами ведущие. Петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский, литературный редактор Александра Медведкина. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. В гостях передачи петербургский прозаик Николай Прокудин.
Детская литература — это вот совсем другой мир. Я в первый раз, когда столкнулся, я считался серьезным человеком, взрослым. Я выступаю перед старшеклассниками, перед взрослой аудиторией, ветераны, там, студенты. И вдруг у нас, я проводил литературный марафон, вот, где мы с Евгением ездили. Мы приехали в Лугу, а наши детские писатели, Вячеслав Лейкин, замечательнейший детский писатель, и Сергей Махотин, известный, что тоже замечательный, они задержались из интерната в детскую библиотеку. А я пришел туда, на меня налетает заведующий библиотекой, где ваши детские писатели? У меня тут три первых класса, они мне сейчас библиотеку разнесут. Я говорю, ну сейчас приедут, содержатся. Идите выступайте. Я говорю, как я вот с этими второклассниками, я их ничего не знаю. Она, идите рассказывайте, вы же писатель что-нибудь. Я начинаю себя выдавать, что вы читали, что я читал. 15 минут мучения, потом мне пришли, идите своим. А теперь меня, наоборот, не заставишь идти вот к этим взрослым. Все разговоры о литературе заканчиваются политикой. Полчаса разговора о литературе, а потом полтора часа политические споры. Ну, неинтересно, неохота. Поэтому дети, детская аудитория. Я научился с ней работать. Сначала 15 минут мне хватало, потом полчаса, потом час могу и больше. То есть с детьми мне интересно, весело. Я знаю, что рассказать и как рассказать. И у меня есть набор целый инструментов.
Вспомнил один эпизод. Мы с Николаем были на съезде в 19-м году, писательском съезде в Пензе. Вот, и там были секции детских, ну вот они кучковались, читали даже какие-то произведения, это были такие утробистые, носатые, такие дядьки, прибалтики, да, из Риги они были, откуда? Или Вильнюс, такие сидели. И такой худенький, относительно худенький Николай, тоже детский писатель, что стал рассказывать. И один из них утробистый говорит, на детях наживаешься. Вот это я помню.
Это был откуда?
Приглашенные. Это они были из Прибалтики, они в нашем смысле состояли. Причем они сами тем же занимаются. И вдруг они говорят, на детях. То есть наживаться на детях могут только они.
Да.
Это было очень смешно.
Это умение. Это надо еще уметь хорошо написать, а потом это уметь преподнести, чтобы ребенок захотел купить книжку. Мы как-то ездили в Сланцы, и вот Олег Левитан, он все время там выступал, и дети, 4-й класс, говорят, а где книжку-то можно купить? Дети разбежались, прибежали, там покупают там 100-200 рублей. Тогда книжки дешевые были еще. Давно это было. 12 лет назад. И девчонка такая раскрасневшая, мы уже машину сорвим, подбегает со сотней, такой, успела. Олег говорит, ты что, их зомбируешь, что ли, бегут? А потом мы приехали в ГДОВ, а там зима, снег, он одноэтажный, тоже 5-классники, разбежались в разные стороны, потом бегут обратно,
с деньгами,
топают,
да,
топают. Это как волшебная лампа Аладдина с 4 сторон бегут. Но самое интересное, потом, через 6 лет, я приезжаю в этот ГДОВ, выступаю опять перед 5-классниками, следующие книжки, вот, и заходят 11-классники, девчонки такие высокие, выше меня уже, наш писатель приехал, я говорю, что узнали, конечно, а книжка-то третья есть, вот часть, я говорю, так вы же большие, ну, нам интересно, чем закончилось.
То есть,
вот,
здорово.
Да, бывают такие вещи.
А что тебя огорчает в современном литературном процессе? Что-нибудь раздражает, огорчает, злит?
Огорчает и злит — это мизерные тиражи. Потому что люди перестали читать бумажную книжку. Бумажную книгу все... я скачаю. Вот даже вот со старшеклассниками начинаешь отговаривать. Говорит, у вас книга вот про войну-то вот, «Вернуться живым». Я говорю, ее можно купить всегда. Они говорят, то мы скачаем. И смотришь, вот многие, вижу, взрослые люди читают книгу в электронном виде. Вот сейчас я вот сужусь как раз с Литресом. Они нагло продавали мою трилогию в течение 5 лет.
В электронном виде?
Да, в электронном и в бумажном. Ну, в бумажном, это я согласен, издательство имеет право до продажи. Тут не поймаешь никого на этих пиратских и так далее. А вот в электронном виде они не имели продавать по окончанию. Они сейчас пытаются на издательство там перевалить вину.
У меня к этому вопрос. Дело в том, что у меня есть такой роман «Холодное солнце». Он вышел в 2000 году, 23 года назад. И с тех пор его продают на электронных ресурсах. И там была даже цена $8 за скачивание. Я не знаю, сколько накачали уже.
А это не важно. Важен сам факт. То есть надо подать в суд, но надо скачать.
Разве возможно,
возможно
найти концы вот этих?
Возможно.
Возможно,
возможно,
да?
Да. Вот Литрес это вот
причем я издал этот роман под псевдонимом Крестовский, а они там даже под моей фамилией. Угу. То есть, ну, это я, понятно.
Нет, надо, там юридический адрес есть наверняка. Мы пытались их сюда вытянуть, но не получилось. Там претензия маленькая будет, если здесь. А чтобы большая претензия была, надо ехать в Москву, въездим в Москву.
То есть здесь нужно иметь юриста.
Да, юриста, конечно, это стоит денег.
Николай, а правильно я поняла, что вы начали дело, потому что Литрес не оплачивал вам эти продажи?
Вообще нет.
Если бы они оплатили, какие вопросы?
Да меня больше всего возмутило то, что я им пишу письма,
угу.
А они мне в ответ предлагают купить мою книжку.
Какая прелесть.
Я им говорю, что это я автор. Вы выйдете на меня, заключите договор.
Ага.
И они перестали отвечать. И через месяц после того, только как мы подали иск, угу. Они сняли. Они начали ругаться там с издательством, выяснять отношения, угу. Кто там прав, кто виноват. Но угу. Если бы от них пришло, Николай, конечно, мы рады с тобой сотрудничать, вот тебе вот
за это предыдущее, и мы
готовы дальше. Но
какие вопросы?
Хамство было то, что они мне предложили еще и купить ее опять.
Вопрос. Должен ли читатель интересоваться биографией писателя, книгу, которую он читает?
Я не могу сказать за всех читателей, но я лично, читая классиков и любого писателя, мне интересно, кто он, что он из себя представлял, когда он жил, как жил. Мне даже вот интересно, вот я смотрю же, вот Лев Толстой прожил долгую жизнь, и вот начиная заниматься литературой, меня очень смущало, что большая часть литераторов как-то очень быстро скончалась. Жизнь короткая была,
да.
Мучительная.
Тут вот такие наблюдения. Это скорость горения. Один быстро выгорает, да, там до 30 лет. Ну, то, что там, Есенин. Он, на самом деле, выгорел весь.
Не только Есенин. А возьмем даже Гоголя. Сгорел?
Гоголь.
Горел?
Да, Достоевский, Пруссия. А Толстой, да, Толстой...
Так 80... и Достоевский 60 лет. Разве это возраст?
59 лет, 59, да.
Да,
да. А Толстой, да, вот... Я не знаю этого закона. Ну, вероятно, какой-то закон существует, когда вот это вещество творческое распределяется на годы, или как у Цветаевой. И выгорело, да?
Поэтому это смущало поначалу.
Ну хорошо, значит, он должен интересоваться биографией.
Конечно. Я думаю, что читатель, вот когда прочитает вещи, у него какое-то есть сомнение. А откуда он знает, этот угу. писатель, что вот это было так? Надо посмотреть. Я вот всегда смотрю, откуда ты это взял? Да? Берем Гашека, да? Участник войны, да?
Да,
то есть он писал. Ремарк. Участник войны. Все понятно, откуда
можно
он все
доверять.
Это взял. Да, да, да. Я всегда читаю об авторе. Это интересно, как он видел этот угу. мир, какую жизнь прожил. Интересные, интимные всевозможные, там, если это угу. есть, подробности его бурной деятельности. Обычно читателя это интересует больше всего.
А должен ли писатель, в твоем понимании, стремиться к коммерческому успеху?
А вопрос такой, кто из авторов, написав роман, думал, вот я сейчас отдам, и ничего меня больше не интересует?
А никто. Был такой автор, Толстой, который собирался все свои произведения... посвятить, отдать людям, а его жена Софья Андреевна говорила, только через мой труп.
Ничего подобного. Лев Толстой все-таки гонорары получал с большим удовольствием.
Но потом он решил так, отдать все человечеству.
Это в конце
жизни. Все человечеству отдать.
Когда мне будет 82, я, возможно, отдам все человечеству. Пока надо кормить семью, детей.
То есть я так понимаю, что, ну, может быть, если не обязан стремиться... то как-то должен стремиться к этому самому успеху. Выживать.
Ну вот скажем так, врач лечит ведь не бесплатно. Любой труд должен оплачиваться. И у нас, к сожалению, литературный этот труд ведь не оплачивается.
Никак.
У нас даже профессии нету в перечне литератора.
Литературный работник.
Литературный работник.
Совершенно верно.
Это не писатель. Совсем другая вещь.
Ну...
другая. Поэтому у нас писатель считается так. Ну ты же пишешь, зачем тебе надо? Ну не пиши.
Здесь я согласен, конечно. Хорошо. А что такое... репутация. Не только в жизни, а вот в литературе. Вот ты там военный там писатель, писатель-путешественник, детский писатель, да, у тебя есть там репутация. Ну, что это такое?
Ну, я репутацию в первую очередь зарабатывал, конечно, как прозаик, баталист, да. Меня знают в основном, конечно, по военной литературе, это дети. Дети это знают по детской тоже. Ребенок все-таки, прочитав книгу, ну, конечно, лицо запомнил, может, фамилию даже. Хотя очень часто бывает, что дети, о, Прокудин пришел. Конечно, я зарабатывал в первую очередь вот военной, да. И я старался не опускаться до вот этих всяких грязи, вот это такое, где вот можно муссировать там, ну вот особенно говорят, а где интим у тебя там на войне? Можно было, конечно, об этом написать.
Ну нет, я читал в одной книжке.
У меня?
Да, да, да.
Ну это было, да, это вот совсем другая вещь, это у меня гусарские страсти, да, вот
это? Да, да,
да. Но это я писал о быте, это совсем другая вещь. Она же написана это вполне цензурно. Вот есть писатели, которые не думают о себе, да, допустим, мат сплошной идет.
Может быть, для них это тоже.
Да. Самоутверждение, такой способ самовыражения. Способ самовыражения, я так самовыражаться не собирался. Вот, и тем более, что я все-таки сейчас детский еще писатель, да, если скажут, да это вы
нужно
что,
держаться.
Это ж порнограф, его в школу пускать нельзя, да вы что, он Да, как самовыразишься.
То есть репутация важна.
Важна, да.
И вот,
не всем. У каждого своя репутация. Вот сейчас умер Женька Мякишев. Я его обожаю. Как поэта. Он мой был в последнее время близкий друг. Мне сейчас не хватает Мякишева. У него была своеобразная репутация. Гуляка, бабник, там, похабник, все такое. А сейчас все вот те, которые кричали, он меня изнасиловал, с гордостью произносит, он меня изнасиловал. Вот. У Женьки была своя репутация своеобразная. Он ее тоже заработал.
И он ею дорожил.
Он дорожил, гордился, да. Вот это такую сторону репутации можно показать, а можно скрыть.
Ну что ж, хорошо. А кто такой гений, на твой взгляд, вот в литературе?
Я думаю, что вот в современной литературе, вот нашей русской, то гения, конечно, почему-то нет.
Я бы так сказал. Может быть, он и есть, но под спудом. Может. Вот представь себе такое время, что все плохое объявляется хорошим. Уродливое – красивым. Красивое – уродливым. У нас такое время. Поэтому очень может быть... Я на это надеюсь, что где-то скрыт этот самый человек, этот писатель, который потом станет, ну, как бы, эпохой.
Но чаще всего ведь не современники, а все-таки время показывает. Гений это, да.
Да, да, да. Время...
Надо отойти.
Да.
Отойти со стороны,
да,
посмотреть.
Да, я об этом говорю. Вот это... Нет, я говорю, ну, я уверен в том, что эти люди есть. Один, два, три, может быть, есть в русской культуре. Существует. Но просто им сейчас невозможно, потому что какие сейчас приоритеты? Какая литература?
Ну, тут опять же, вот когда при жизни Хармса, что на него говорили, да? А сейчас Хармс...
Я об этом и говорю. Я тебе... об этом и говорю.
То же самое берем Булгаков, да? В конце жизни проблемный. И он, его современники великим ведь не считали.
Нет, не нет, считали. Но он и сейчас, на мой взгляд, не так.
Ну, это, опять же, твой взгляд. Но он известнейший писатель, да.
Безусловно, вот. Своего времени.
Пушкина, да. Современники, ведь все-таки великим... Считал какой-то узкий, потому что...
Считали.
Был... Узок слой грамотного населения в России, да?
Все-таки. Ну да, ну вот. Вот Сталин сделал из Маяковского, да. Грубо говоря, гения, да? Вот. Но я не считаю, что Сталин так уж сильно ошибся. Маяковский, как бы там к нему ни относились, все-таки довольно мощный поэт.
Со временем просто кто-то всплывает снова. Кто-то при жизни, вот все раньше, те же середина 19 века, Загоскин, а сейчас кто Загоскин?
Да, да. Нет, все знают. Да. Специалисты знают прекрасно.
Специалисты, я говорю, да. Про... Широкие массы, и, опять же, в литературе он уже не велик.
Ну, понятно. Нет, я к тому, что наверняка они есть, живут, может, даже не знают, что они такие замечательные гении. И мы не узнаем. Мы тут все помрем и не узнаем. А, может быть, следующее поколение узнают этих людей.
Каждый писатель считает, что он гениальный.
Это неправда.
Каждый. Практически каждый. С кем не начнешь говорить, вот у меня гениальная книга.
Я могу сказать, каждый графоман считает себя гениальным. Вот тут, Коля, если вы скажете, каждый графоман считает себя гениальным.
Давай, хорошо, каждый графоман. Не, ну, многие литераторы считают, что меня недоценили. Очень
нет,
многие писатели считают,
это
меня
это,
недоценили.
Это не гениальность.
Ну, не гениальность, да, что меня
недооценили.
Талант недооценен.
Это
да.
Правда.
Да. Про гениальность я не буду, да. Но про талант, что недооцененный, каждый практически считает. Да. И что родился не в то время. Хорошо бы родиться там лет 50 назад. Там, я бы.
Ну, едва ли, конечно. Хотя вот у Кушнера есть, да? Времена не выбирают, у них живут, умирают. Да, или каждый век железный, да. Ну, а главные темы вот в современной литературе для тебя какие?
Сейчас, конечно, в основном мелкотеме, хотя сейчас вот, начали последний год, полтора, у нас широка прямая дорога. Пожалуйста, те, кто пишет о боевых действиях. Вот это сейчас, конечно, у нас. Пожалуйста. Ну, я-то вот атеист. Я атеист. И в последнее время, конечно, вижу мощное насаждение религиозной литературы. Да-да-да-да-да. Вот, насаждение религиозной литературы.
А что такое религиозная литература?
Посмотри гранты комитета по печати, союза...
Религиозная литература, да. Это святоотеческая литература. Значит... Это литература писания всяких классиков.
Не обязательно. Не обязательно.
Классиков богословов.
Не обязательно. И там главное о храме.
Не, ну такую, вот я могу сказать, а такую литературу я вообще не читаю. Потому что пишут ее обычно люди, которые писать не умеют.
Но,
к сожалению.
Насаждается.
Это ведь насаждает кто? Власть. Литература это одно. У нас самое великое дело.
И чтиво, да? Ты говоришь, литература и чтиво.
Самое великое дело, что у нас литература отделена от государства. Правильно? Потому что пока за нее не платят государственные деньги, она отделена. Великолепная штука.
Но.
Это.
Потому что если государство влезет...
Ты великолепно, это... я об этом и говорю.
Сразу скажешь, стоп, ты...
Минуточку.
Соловки.
Я вот поэтому, что можно сказать о главных темах в современной литературе? В связи с этим. Литература отделена от государства, литература нищенствует.
Пиши о чем хочешь, да. Что хочешь, да.
Вот что важнее всего, да. На твой взгляд? Главные темы?
Главная тема все-таки человек. наш современный человек. Главная тема. Но я вот не вижу особо интересных вещей. Все как-то с юмором, можно иронично. Вот у нас Валерий Попов, замечательный прозаик, да, но у него герой такой несчастный, ироничный, самоироничный.
Пофигист.
Хороший текст, пофигист, да.
Пофигист, я бы сказал.
Вот.
Герой человек незрелый, я бы сказал. Его герой человек незрелый, так и не созревший.
А может быть, это и хорошо. Потому что в наше тяжелое время принимать жизнь очень серьезно тяжело.
А вот я все-таки вам скажу. Был такой прозаик Владимир Михеев. Жил в Челябинске и там умер несколько лет назад. Мне кажется, это был очень большой писатель вот нашего времени, слава которого только сейчас начинает доходить до читателей, для просвещенных читателей. Потому что он очень был хороший прозаик, очень сильный, мощный. Писал замечательные рассказы. У него были романы в начале, которые публиковал в журнале «Москва». Но я не читал этих романов. Он сам к ним так относился довольно скептически. А вот последний роман, недописанный он, который мы издали, уже когда он умер, то есть нам пришлось складывать его, и вот, значит, записки, там, варианты какие-то отметать. То есть мы за него какую-то часть работы делали и сложили этот роман. Вот, мне кажется, довольно серьезно. «Покидая Содом» называется он. Это, мне кажется, очень хороший прозаик, очень серьезный. Вот в отличие от предыдущего прозаика, о котором ты говорил. Потому что, мне кажется, зрелость начинается тогда, когда вот эта ирония уходит. Вот ирония, самоирония, вот этот пофигизм, когда все уходит, и вдруг обнажается сам человек, и жизнь обнажается. И так, грубо говоря, страшно стоять на краю, что все всерьез, абсолютно все всерьез. Кратко, очень скупо, но все всерьез. Вот у него было все всерьез в конце в этом романе. Мне кажется, есть.
Конечно, есть.
Есть.
Кто, опять же, Венечку Ерофеева, да? Кто при жизни?
Никто. Сейчас. Нет, его обожали.
Обожали узкий круг,
да, который его знал.
Кто его знал, да.
Кстати, ему деньги давали.
Я говорю.
Деньги давали.
Сейчас же, допустим, вот мы как-то общались лет 15 назад с Филатовым, приехал словист Жорж Нева. Мы ему свои книжки предлагаем, там, он говорит, мы печатаем Сорокин, Пелевин. Причем его жена потом, я с ней разговаривал, говорит, да, я прочитала, интересно, да, интересно. Ну, мы вот, у нас есть вот свой круг.
Да не в этом дело, это тоже такая форма отказа.
Литературные агенты насаждают свое видение. Да, и вот насчет современного писателя. Ну, первое, писатели все умерли, это, как говорят, дети, в основном дети. Да, писатели все умерли, они там.
Так я всем говорю.
Портреты на стенках висят, да. А насчет современной литературы, у нас же вот в библиотеку какую ни зайди, там же массовая литература закончилась в конце 80-х годов прошлого века, прошлого тысячелетия, потому что потом массовая закупка книг завершилась.
Да,
и берется только Донцова, Полякова, Воронин, Константинов и так далее. Маринины, да. Фэнтези, фантастика и детективы. Это все, что покупают в библиотеке в основном. Да, они покупают книги, конечно, получив большую книгу.
Там, «Ясную поляну».
«Ясную поляну», да, это покупается тоже, ну, по одной книжке.
Да-да-да.
Это берется по одному экземпляру на библиотеку. А вот все остальное, вот этот пласт детективов, это массово. И когда говоришь, современный, вот опять же, современный писатель, Астафьев, современный писатель? Современный писатель. Потому что он недавно еще умер, мы его помним. Вот для старшего поколения современный писатель будет, в принципе, и покойный Трифонов, да, который человек, я же его помню, я его знаю, да, для него современный писатель. Вот для меня современный писатель Астафьев, потому что я его застал, да. Вот и Распутин, современный писатель, тоже будет, потому что мы его застали.
По поводу дети говорят, что писатели все умерли, это правда, потому что...
Портреты на стенках.
Часто, нет, часто в редакцию звонили, говорят, с вами говорит писатель такой-то. Я говорю, нет, я не верю, все писатели давно умерли. Молчание такое, я говорю, ну смотрите, Толстой умер, Гоголь умер, Достоевский умер. Лесков умер.
Все писатели
давно умерли. И он, а как же мне представиться? Я говорю, не знаю, подумайте. Потом, а, прозаик, он говорит. Я говорю, это другое дело.
Прозаик. Нет, ну, надо мной все время так подшучивает, так мой приятель Никита Филатов. Я литератор. Он говорит, не спорю. Литератор — это человек, живущий за счет литературы.
Литератор.
Я живу за счет литературы, в общем-то. Не припеваючи, но живу. Я выступал в 375-й школе. Мальчик, 4 класс, подходит и говорит, хочу купить военную книгу. Я говорю, ты еще маленький, давай папе подпишем. Он, нет, мне. Я говорю, ну ты еще 4 класс. Я говорю, ты маленький. Ну уж вы же читали, говорит, «Хождение по мукам», Петр Первый в 3-4 классе. Я говорю, я был умный. Он говорит, я тоже умный. На следующий день подходит и говорит, разрешите, я вам пожму руку. Я, говорит, читал до 3 часов ночи, полкнижки прочитал, сегодня прочитаю вторую половину. Разные. Дети тоже разные.
4 класса, удивительно.
Да, разные.
А сейчас наша беседа подходит к концу. В гостях передачи «Дар слова» был петербургский прозаик Николай Прокудин. Спасибо вам большое за то, что вы пришли на передачу, Николай. Было очень интересно.
Спасибо, как сказал Каминский, да, прозаик, не писатель, а прозаик.
Передачу подготовили ведущие, петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский и Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья.
Всего доброго.